Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы приветствуем вас в великий Страстной вторник. Считанные дни отделяют нас от светлого воскресения Христова. Однако прежде воскресения было предательство, муки, распятие. Надеюсь, что материалы этого часа нашего вещания как-то помогут вашему молитвенному настрою. Вначале это будет беседа доктора филологических наук Валерия Владимировича Лепахина о рассказе Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». А затем, в середине часа, вашим собеседником, как всегда в это время, будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Рассказ «Смерть Ивана Ильича», на мой взгляд, не очень характерен для творчества Толстого. И поговорить о нем мы решили с доктором филологических наук Валерием Владимировичем Лепахиным.
Мне кажется, вот такое привычное деление Толстого на художника и на религиозного публициста, скажем так, оно имеет право на существование, конечно, потому что сам Толстой сказал, что в конце 70-х, в начале 80-х у него произошел душевный переворот. И мы знаем, что вот этот переворот выразился в том, что он начал писать публицистические статьи против церкви. Вплоть до того, что вот это разрушение ада, восстановление его, это такой яркий антиправославный, антицерковный памфлет. И вот этот рассказ он написал, «Смерть Ивана Ильича», он написал в 1886 году, то есть по его свидетельству, это уже после этого переворота. И мне было интересно посмотреть, ну вот как отразился этот переворот на его представлениях о жизни, о смерти, о воскресении.
То есть кто оказался сильнее в Толстом, публицист, да, или художник, да?
Да, да. Вот ведь его родные были разочарованы очень, когда он вот начал выступать с такими обличительными статьями. И когда он начал писать «Смерть Ивана Ильича», его жена Софья Андреевна писала в Кузьминской: «Вот Левочка, кажется, опять перешел к прежнему своему творчеству». Вот так она была рада, что вот он оставил свои публицистические религиозные занятия и статьи. Ну, и поэтому, мне кажется, он стоит особняком. Вот в позднем творчестве Толстого этот рассказ, конечно, стоит особняком. Он не входит в это новое направление, вот, к которому он перешел в середине 80-х годов или в начале 80-х годов.
Давайте вспомним и попробуем посмотреть с ваших позиций, с вашей помощью.
Ну вот рассказ или эта маленькая повесть, может быть, состоит из 12 глав. И я предлагаю просто пойти по главам. Первая глава, вторая и так до 12-й. Кстати, число такое символическое, тоже 12 глав.
Апостольское, да?
Да. Первая глава. Коллеги узнают, что умер Иван Ильич Головин. И Толстой пишет, у всех было три главных чувства. Чувство радости, что он умер, то есть Иван Ильич, а не я. Это жестоко, конечно, жестоко. Но вот как это Михайловский Достоевского назвал «жестокий талант». Если приглядываться к Толстому, повнимательнее читать, это не менее жестокий талант, он очень как-то жестоко именно писал о людях нередко. Второе чувство. Каковы теперь будут перемещения и возможные изменения по службе? И третье. Теперь Надо, увы, исполнить скучные обязанности прощания с покойным. Вы можете себе представить, вот все сослуживцы, у них вот больше они ни о чем не думают. Не вспоминают, каким он был при жизни, не вспоминают что-то хорошее, какие у них были там дружеские или приятельские отношения. Нет, главное по службе, как теперь будет, надо теперь ехать в скучные обязанности, к вдове там выражать соболезнования. И главное, что он умер, а не я, как хорошо. Да, я Толстому не верю в этом случае, но это Толстой. Ну, кто-то думает об игре в карте и так далее. И Толстой использует такой прием, повтор, такой самый простой пример, то есть бьет в одну точку. В этой главе на 6 страницах 11 раз употребляется слово «мертвец», которое довольно сильно все же звучит. Вот Петр Иванович входит в комнату, где лежит покойный Иван Ильич. Толстой пишет, цитирую, «мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувшие коченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшейся головой на подушке и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб». Ну, потом я вернусь к этому вот в конце, зачем это нужно было Толстому. Вторая глава, она начинается так. «Жизнь Ивана Ильича была самая простая и самая ужасная». И дальше вот Толстой описывает эту самую простую и самую ужасную жизнь. Он стремился, Иван Ильич стремился к легкому, приятному положению, к легкой, приятной жизни. Но купил брелок с надписью «Предвидь конец». Это вариант «Мементо мори», «Помни о смерти».
«Помни последняя твоя, и да, вовек не согрешишь».
Слышь, да. И интересно, что больше о брелке не упоминается практически. Никакой роли он не сыграл. И что самое главное, Иван Ильич никогда не помнил о смерти. Он любил легко и приятно жить. Какие тут мысли о смерти? Ни в коем случае. Дальше, если касаться работы, то ему было приятно сознание своей власти над людьми. Он в суде работал. Или, например, это все к тому, что какая простая и ужасная жизнь у него была. Или женился не потому, что любил, а потому, что все женятся. И думал, что жизнь его будет приятной. Но во время беременности началось что-то тяжелое, и чтобы уйти от этого, Иван Ильич стал от жены выгораживать свой отдельный мир. И в их отношениях чередовались редкие островки влюбленности и постоянная вражда. А когда он заболел, началась и ненависть. И дальше, глава третья о жизни Ивана Ильича рассказывает Толстой. Неприятности на работу, а потом вдруг неожиданное повышение, а стало опять легко и приятно, новая квартира. И вот он пригласил обойщика, чтобы отремонтировать квартиру. Это вот тоже типичный Толстой, мне кажется, такая деталь. И обойщик работал, никаких проблем не было. Иван Ильич говорит, вроде ты не так делаешь, сейчас я тебе покажу, как надо. И он залез на лестницу и упал. И ударился боком об эту лестницу. И даже радовался, говорит, вот какой я не зря гимнастикой занимался. Другой умер бы, а мне ничего. Это типичный Толстой, действительно. Во-первых, он хотел показать мастеру, как надо делать. Это, ну, можно и гордостью назвать. А второе, он хотел делать все сам. И если бы не произошел вот этот несчастный случай, Иван Ильич не заболел бы. То есть, получается, или Толстой показывает так, что он сам виноват в этой своей болезни. Четвертая глава. Начало болезни, раздражительность. Жена жалеет себя, и вот ее мучения в чем состоят? А Иван Ильич ее доводит, и она хотела бы пожелать ему смерти, а не может, потому что останется без денег. Останется, ну, у нее останется маленькая пенсия, и все. Она привыкла тоже жить легко и приятно. Тоже жестоко, по-моему, говорить такое о жене Ивана Ильича. Ну, он стал читать медицинские книги, Иван Ильич советовался с докторами, прислушивался к боли, к своей, и потом начинает понимать, что надвигается что-то страшное такое, значительное, чего никогда еще не было. И несмотря на то, что брелок ему постоянно напоминает «Мементо мори», он об этом не думал, и вот сейчас приходится поневоле задуматься. Глава пятая, тут два интересных мотива. Во-первых, реакция Шурина. Его, Ивана Ильича, окружает родня. Теперь приходит Шурин, и по его глазам Иван Ильич понял, что дело плохо. И жене Шурин говорит, что неужели вы не видите, у него в глазах нет света, он умирает. И Иван Ильич по глазам Шурина понял, и тогда говорит себе, не в почке дело, о чем я думаю, какая почка, какая болезнь, дело в жизни и смерти, сейчас свет, а потом будет мрак, то я был здесь, а потом туда, другие радуются дурачью, они ведь тоже умрут, мне раньше, им позже, но главное вот эти два мотива, что дело не в почке, не в болезни, а в жизни и смерти, и второй мотив, вот очень важный, что здесь сейчас свет, а потом мрак. Это я к этой теме вот вернусь опять, когда будем читать или говорить о 12 главе. Шестая глава. Вот как смерть является человеку? Мы привыкли по западному искусству, там в виде скелета с косой там, или что-то такое. А Толстой находит очень хорошую возможность выразить вот это видение Ивана Ильича смерти. Вот я буду просто цитировать. Он употребляет только местоимение «она» и выделяет это курсивом с маленькой буквы. Цитирую. «Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя, неужели только она правда?» И нельзя было не думать о ней. Или в другом месте. Чуть ниже Иван Ильич лежит, смотрит, и вдруг она мелькнула через ширмы. Он увидел ее, она мелькнула. Он еще надеется, что она скроется, но невольно прислушался к боку. Там сидит все так же ноет, и он уже не может забыть. И она явственно глядит на него из-за цветов. Вот этот вот страх человека, который понял, что дело-то в жизни и смерти, а совсем не в болезни, и вот это она нагнетает, как прежде он в первой главе, там мертвец лежал, мертвец высовывал и так далее.
То есть страх безрелигиозного человека, да, ужас даже.
Да, Иван Ильич как не вспоминал о смерти, так пока еще и не вспоминает о Боге. Глава 7, третий месяц болезни. Другие ждут уже, скоро ли он освободит их и сам освободится от своих страданий. А Ивану Ильичу больше всего мешала ложь. Вот такое ключевое слово в этой главе, потому что все говорили и вели себя с ним так, как будто он только болеет, а он знал, что он умирает. Об этом сам себе уже сказал. И здесь образ прекрасной слуги Герасима, который приходил к Ивану Ильичу, держал его ноги, поднимал, чтобы ему было как-то облегчить его страдания, и говорил, ну что же, барин, все там будем. То есть он не пытался делать вид, что Иван Ильич скоро выздоровеет, все будет хорошо, а такое народное, о чем Толстой много раз в других произведениях писал, народное отношение к смерти, все там будем.
Единственный, кто утешал, наверное.
Да, и так в этом, да, он больше всех любил именно Герасима, и он действительно находил в этом утешение. Восьмая глава, тут такой мотив есть. Иван Ильич действительно от страданий мучается, и у него мелькает неожиданно мысль, скорее бы смерть. А потом он сам себя поправляет. Нет, 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 нет. Лучше так, болеть, но жить. Лучше, чем смерть. То есть он не хочет умирать. И вот эта смена то надежды, то отчаяния. И очень сильно в этой главе выражена ненависть к жене. Именно такая беспричинная ненависть, ну, потому что, например, она лицемерит, уверяя его, что он только болеет, а не умирает, и потому что она пышет здоровьем, она ходит в театр, остается жить. Все. То есть это, понятно, такое именно не христианское такое вот чувство умирающего человека. И вот в 9 главе появляется очень важный мотив, о котором много раз писали. Он чувствует, что его суют в какой-то черный мешок. Вот есть такая книга Раймонд Муди, он собрал интервью брал у людей, которые были в состоянии комы, и все они чувствовали, или они падают в какой-то темный колодец, или они летят в какой-то черный туннель, или в черный мешок. И в частности, он цитирует Толстого, что у Толстого вот этот черный мешок.
Такое прозрение прямо, да, вот было.
И Иван Ильич хочет провалиться, и борется, и помогает, и просыпается. И плачет о беспомощности, и здесь впервые в 9 главе вспоминает о Боге. И он плакал о жестокости людей, об одиночестве, об отсутствии Бога. Ну, поздний Толстой здесь, кстати, тоже выразился. Я забегая вперед скажу, что единственное упоминание о Боге – это раз. И второе – в рассказе нет Христа. Это удивительно, это типичный Толстой. Знаете, уже это и четыре Евангелия он соединил в одно, и перевел заново, и соединил в одно. Ну, взять отца Сергия, например, его рассказ знаменитый, там же тоже Христа нет. Такой большой рассказ, длинный рассказ, тоже маленькая повесть, а Христа нет у отца Сергия. А он же иеромонах, он стал старцем, он стал чудотворцем, и без Христа. Вот это поздний Толстой, да. И второй мотив в этой девятой главе, очень важный, детство. Он начинает вспоминать свою жизнь и нечего вспомнить. Единственное, что ему приходит на память, или о чем он с удовольствием, с радостью вспоминает, это детство. И второй в него образ. Он думал, что всю жизнь поднимается в гору, и теперь понимает, что нет. Вершина – это было детство, а потом он шел под гору, если не падал даже.
Ну, детство как безгрешная пора все-таки, да, если да. Так вот уж говорить.
Да, может да. Быть, да, да. И еще один очень важный мотив. Он себе задает вопрос, может быть, я не так жил, потому что он-то жил, думал, что он живет правильно, легко, приятно, ну, ничем не выделяется в худшую сторону от других людей. И вдруг я не так жил, и вдруг слышит голос, суд идет. Вот он, суд. Я не виноват. За что? И здесь мы видим как бы три суда. Во-первых, суд, в котором работал сам Иван Ильич и судил других людей всю жизнь, ну, до болезни. Второй – это нравственный суд, которым Иван Ильич теперь судит себя. Оказывается, его в жизни было только детство, а все остальное катился под гору. И третий суд, конечно, страшный суд после смерти. И в конце главы он все же формулирует так, я процитирую. «И когда ему, то есть Ивану Ильичу, приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль». То есть Иван Ильич вот не готов как бы внутренней исповеди признать свою жизнь неправильной.
Никакого покаяния, да, да. Все-таки?
И вот сейчас увидим, в чем, как выразился гений Толстого. Десятая глава. Вот ее, кстати, не было. Рассказ состоял из 11 глав, и когда уже корректура была готова, все, он в корректуру внес вот эту десятую главу. Вот, прошло 2 недели, Иван Ильич жил в ожидании этой ужасной и непонятной смерти. Опять думает о детстве и опять говорит «позади светлая точка», а потом чернее и чернее. То есть опять свет, а потом тьма. И противиться смерти нельзя. Вот что страшно, что его потрясло буквально. Хотя бы понять тогда, зачем я жил и почему умираю. И еще глава 11, еще 2 недели проходит. И главное нравственное мучение, все еще мучается, уже 3 главу он мучается над тем, вся моя жизнь была не то, и не хочет себе сознаться, что не то, уж не то, но нет, нет, я все же жил как бы правильно. Хочет защитить свою жизнь, смысл, защищать было нечего. Жена просит причаститься, он сначала отказывается, потом все же соглашается, исповедуется, причащается, и после исповеди думает, не то. Все, чем ты жил и живешь, есть ложь, обман, скрывающая от тебя жизнь и смерть. И теперь 12 глава. Это шедевр такой и достойное завершение этого рассказа. Сначала Иван Ильич кричит «не хочу» и 3 дня барахтается в черном мешке, в который просовывала его невидимая и непреодолимая сила. Вот этот мешок в 9 главе уже впервые появился. Оправдание своей жизни держало его и не пускало вперед, и мучило его. Иван Ильич уже хочет умереть, но вот эта сила оправдания своей жизни не пускает его.
То есть Господь ждет покаяния, да, все-таки, да?
Да. И вдруг какая-то сила толкнула его, и он провалился. И впереди засветилось что-то. Да, все было не то. А что же то? И тут к нему приходит сын, целует в него руку. И в это самое время, когда сын целует в нее руку, Иван Ильич провалился, увидел свет, ему открылось, что жизнь его была не то, но что надо, но что это можно еще поправить. «Я мучаю их», — подумал он, — «будет лучше, если я умру». Он хотел сказать жене «прости», но сказал «пропусти». Тоже деталь такая, многими литературоведами отмеченная. «Пропусти», но был не в силах поправить себя, исправиться, махнул рукой, цитирую дальше, «зная, что поймет тот, кому надо». Тот, кому надо. Если написать «тот» слово с большой буквы, «кто» с большой буквы, и мы знаем, что речь идет о Господе. Жена не поняла, а Господь знал, что он попросил прощения у жены. И Иван Ильич про себя подумал, как хорошо и как просто. Он искал своего, цитирую, он искал своего прежнего, привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. Иван Ильич про себя говорит, так вот оно что, какая радость. Вот напомню просто, как он говорил сейчас, свет, а потом мрак. Оказалось наоборот, это его жизнь была мраком. И вот он провалился, из этого черного мешка выпал и понял, что впереди свет, что вот оно что, смерти нет, впереди свет и настоящая жизнь. Можно напомнить здесь, конечно, послание к Коринфянам апостола Павла, да, смерти нет, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. И вот для Ивана Ильича открылась эта библейская, эта апостольская и истина. Да, и для Ивана Ильича вот эти его мучения были, ну, мгновения, а для присутствующих 2 часа. И вот когда Иван Ильич затих, кто-то сказал над ним: «Кончено». Но Иван Ильич еще услышал и повторил в душе: «Кончено, смерть, ее нет больше». Опять апостол Павел. Да, Иван Ильич втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.
Ой, полезно нам всем время от времени, а людям в возрасте, я думаю, тем более перечитывать, правда?
Конечно, а вот благоразумный разбойник, поменя, Господи, во царстве твоем, и первым вошел рай. Много ли нужно было Ивану Ильичу? Первое, что он сделал, он признал, что вся его жизнь была не то, и второе, попросил прощения у жены, которую ненавидел всю жизнь. И все, и для этого достаточно, чтобы Господь принял его в свет, в райские обители. И что смерть, Иван Ильич понял, что, вопреки материалистам, которые считают смерть, и как он сам думал, что смерть – это абсолютный конец, а дальше тьма, сейчас свет, а дальше тьма. Оказалось, нет, наоборот, твоя жизнь, а там дальше свет. Да. Композиция, мне кажется, очень интересная тоже. Вот в первой главе вот «мертвец, мертвец, мертвец», то есть смерть с точки зрения материалиста. Абсолютный конец и тьма, и больше ничего нет. У Базарова, например, Тургенев очень хорошо показал, он тоже чувствовал так.
«Умрешь, и из тебя трава вырастет, лопух». Да,
да, да, вот лопух. А здесь вот в первой главе представлено такое с бытовой, да, с материалистической точки зрения. И последняя глава тоже посвящена смерти. Как там его коллеги восприняли его смерть. Вот опять тоже материалистический такой взгляд на смерть. Окончается, он вздохнул и умер. Вот она, настоящая смерть. Смерть – это не конец, а начало, начало вечной жизни.
Избавление от мук, страданий.
Избавление от мук, да.
да. собственно, ими, страданиями-то он и пришел да. к этой мысли, да?
Да.
Вот отпускает да. Господь время для покаяния через да. наши болезни. Ой, спаси Господи, Валерий Владимирович, я думаю, это очень уместно еще и великим постом. Вот такое рассуждение. Оно, да. конечно, всех нас должно все-таки настраивать на это извечное. Что помни последнее твое, и вовек не согрешишь.
С точки зрения вот художественных особенностей, это, конечно, такая рамочная структура. Первая и двенадцатая очень легко соотносятся. Смерть с точки зрения материализма и последняя глава – смерть с точки зрения христианства.
Как бы закольцевал
да,
вот эту он, да, да, композицию такую. Да,
да вот мы ведь вот открываем церковный календарь, и дата празднования какого-то святого, да, день его памяти, например. Какой это день? День его кончины или перенесения мощей?
Да. Вот. В жизнь вечную, рождение да. в жизнь вечную.
Да. Да. То есть истинный день рождения, конечно, это кончина, это переход в Царство Небесное. Мы празднуем день рождения, там компанию с Верачевым празднуем, на год ближе стали к кончине. А истинный день рождения, это, конечно, переход в Царство Небесное. Человек рождается и уже никогда не умрет. Начинается вечная жизнь.
Это вот мы празднуем, люди уже далекие от традиции. А я вот про своих дедушку и бабушку, ну, мне в детстве-то и не приходило это. Я не знала, мы не знали их дни, и они не знали дней рождения. Ну, может, и знали, но никак не отмечали. И я помню, что когда мама сокрушалась, ну, что же я не спросила у родителей-то? Зачем? Оно было совершенно не нужно.
Да.
Они свой день ангела знали. Иоанн, да. Анна, они да. это отмечали.
Да-да, мои бабушки и дедушки тоже, они празднуют очень. Дед праздновал Василия Мангазейского, а бабушка царицу Александру.
Дай Бог и нам как-то хоть в чем-то становиться похожими на наших благочестивых предков. И хоть мы и свои дни рождения знаем и помним, но шумно их не праздновать. Спаси Господи, Валерий Владимирович, мы всегда рады вашим приездам из вашего далекого Сегеда. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся, встретимся. Спасибо большое и до новых встреч.
Да, спасибо, Господи.
Ангела-хранителя вашего.
Спасибо за приглашение.
В студии радиостанции «Радонеж» был доктор филологических наук, автор теории иконичности русского мировоззрения Валерий Владимирович Лепахин. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Дорогие братья и сестры, мы встречаемся с вами в святой Великий Вторник. Вот, кажется, только что мы вступали в Великий Пост, беседовали с отцом Алексеем Бачуриным, ведущим этого радиоцикла, о том, как нам приуготовиться к посту, как нам его достойно провести. И вот уже мы вступили в ту самую седмицу, которая уже, собственно, и за границами Великого Поста. Самая ответственная, самая строгая, печально торжественная неделя, которая ведет нас прямиком к празднику Пасхи. Батюшка, мне бы хотелось сегодня затронуть тему, которая меня лично, я думаю, каждого верующего человека, особенно волнует вот постом, когда мы все-таки над собой как-то усиленно стараемся работать, прийти с какими-то все же подвижками к лучшему, в нашем внутреннем состоянии, к Пасхе Христовой, к Воскресению Христову. Но вот это самое трудное, что мне никак в течение этого поста, можно сказать, не удавалось. Исполнить главную нашу заповедь о любви к ближнему, возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот как исполнить эту заповедь, которую, мне кажется, невозможно исполнить?
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наша передача выйдет одностраточной седмице, но мы записываем наши передачи немножко не в то время, в какое они выходят.
И так настроения что... еще такого нет. Вот, да, вот этого. Да.
Я-то к тому, чтобы не смущались те, кто слушает, тем, что у нас темы часто уходят в сторону от тех праздников, которыми мы сопровождаемся в своей передаче. Но я думаю, что мы всегда говорим о том, что очень важно для дела нашего спасения. Мы всегда. Мы от этого и не можем никуда уйти. И только разные нюансы есть в разные времена церковного года. Сейчас Страстная Седмица. Страстная Седмица, она не грустная, не печальная.
Я сказала, печально-торжественная.
Печально-торжественная.
Ну как же, Господь во гробе полагается скоро.
Да, сейчас вот на Страстной Седмице происходят страшные события в истории первой христианской этой общины апостольской, когда Господа предают, когда на него руки возлагают его враги, когда его мучают, бичуют, ведут на допросы и, в конце концов, предают на распятие. Он умирает на кресте, воскресает. Воскресает — это уже Пасха, а до этого вот эти действительно страшные события. Но, понимаете, здесь как бы даже нельзя сказать, что это печально, иначе бы это было для души, для нашей как-то всегда тяжело. А вот, как ни странно, хотя это совсем не странно, Страстная Седмица, она не тяжелая, она какая-то даже, я бы сказал, легкая. Вот все освещается этим ожиданием этого праздника, все. Самые такие песнопения торжественные, действительно скорбные, они освещаются вот этим вот предвкушением радости пасхальной. Вообще, все, что мы переживаем в нашей жизни, вообще все события печальные, грустные, болезни наши, всякие скорби, они должны в нашей душе как бы сопровождаться радостью, пасхальной радостью.
То есть надеждой, да? Надежда, которой мы все, в общем-то, и живы.
Да, да, надеждой. Надеждой на милость Божию, надеждой на любовь к нам, на то, какие бы мы грехи здесь по своей слабости и по своему скверному устроению духовному не совершили. Если мы покаемся, то Он примет нас обратно. Как, это же притча, помните, о заблудшем, о сыне, который ушел на страну далечу, а потом вернулся. Придя в себя, он вернулся. И помните, как отец, увидев его, как он идет по дороге, он побежал к нему навстречу, обнял его. Он, значит, наверное, постоянно смотрел на эту дорогу и ждал возвращения сына. Как мудрый отец, он не мог не понимать, что там невозможно жить, нельзя. Он знал своего сына, он знал его слабости, он понимал, что он не выживет там. Тем более, что он взял там с собой такое, если он не обучен был самым главным, то он как-то не воспринял себя. Любовь к отцу, исполнение своего долга, он все время жил, помните, жил и все думал, как это вот, что-то он здесь на отца свою работает, а вот хорошо бы иметь свою долю наследства и наконец-то освободиться. Но это все отец видел, ведь мудрый человек все видит, что касается его детей, и себя самого. Он знал все это. И он знал, что он не сможет сын там выжить. И он все время смотрел на эту дорогу. И вот, наконец, он увидел, как сын возвращается. Вот и Господь наш, Создатель наш, он знает наше устроение, знает наши слабости, знает нашу душу. И он все время ожидает нас, когда мы придем в себя. И как только мы делаем шаг к нему, он тоже идет нам навстречу. Он тот же берет нас за руку, он обнимает нас. Это всегда так. И наше покаяние, оно удивительно. Оно такое состояние облегчения. Вот когда исповедуешься, вот копишь, там вот записываешь, там, и вот сейчас надо пойти. Тяжело. Это действительно тяжело идти. Тяжело это говорить другому человеку. Хоть он, может, и твой духовник, то есть много раз у него было, а все равно тяжело. А тем более тяжело, что много лет ходишь к нему, а и говоришь одно и то же, Боже мой, и думаешь, Господи, ну это невозможно. Что бы мне можно подумать вот так, если я вот из года в год одно и то же прихожу и говорю, ну тяжело.
Даже уныние какое-то порой, да, наступает от этого.
Ну да, бывает так, да. Но когда уже освободишься от всего этого, какая-то удивительная радость, удивительное облегчение, радость. Вот вы понимаете, Страстная Седмица – это ожидание нашей вот этой радости, наше соединение с Богом, которое всегда в душе, всегда. Как говорил Серафим Саровский каждому приходящему, «Христос воскресе, радость моя». Человек приходил к нему, может, у него было очень тяжело. Ему тяжело, он, может быть, с какими-то своими заботами приходил, или с просьбами, или, может быть, исповедоваться приходил к нему, чтобы снять с души какую-то тяжесть.
Да, конечно, в радости-то не ищут утешения у священства, да. Или старца.
Вот, да. А Серафим сразу говорил, Христос, скажите, радость моя, радость. Вообще, всякое общение с другой душой, с душой ближнего, это радость. Когда чувствуешь, что нет между вами преграды, а это очень часто бывает. Казалось бы, люди вместе, казалось бы, одной жизнью живут, одним воздухом дышат, а вот что-то между ними такое, как тонкая такая какая-то перегородка, которую преодолеть очень трудно. Это так бывает. Если ты знаешь... Если ты чувствуешь и понимаешь, что между вами, что что-то не так, и не другому человеку это ставишь в вину, а себе думаешь, это я. Даже, может быть, иногда бывает так, что ты чувствуешь, ты знаешь, что это такое, знаешь. Но переступить это сил нет. Бывает так. А надо. Потому что иначе любви не будет. Потому что любовь – это совершенное слияние двух душ. Совершенное слияние – это соединение двух тел, от которых рождается новая жизнь. Это соединение двух душ, от которых тоже рождается новая жизнь, новая в смысле вечная жизнь. Потому что душа не любящая, не понимающая любви, я не думаю, что она может войти в Царство Небесное, не знаю. Я думаю, что это вообще может любая душа, потому что Господь так создал душу. Если душа по природе христианка, как мы знаем, то ей дана возможность почувствовать любовь и оказать любовь другому человеку, и почувствовать любовь ближнего к себе. И ей открывается то, как сохранить эту любовь, как не нарушить ее. Вообще любовь. Любовь – это, вот мы сейчас с вами говорили до передачи, это, я бы сказал, страшная тема. Ну, это как сказать, давайте вот поговорим о том, вот что такое Бог, или там, что такое христианство. Можно взять цитаты отсюда, так вот перечислить их, проговорить, объяснить, вот что это означает. Но это, мне кажется, как-то недостаточно, или это не то, что хотелось бы.
То есть умозрительное здесь... такое понимание слишком, да?
Ну да, ну то есть сообщить, скажем, какой-то набор таких истин, которые, в общем, любой человек может просто открыть Евангелие и там все это найти. Если кто привык читать и вообще считает себя христианином, даже просто слышишь, что читают Евангелие на службах на наших, там постоянно читаются и Евангелие, и апостолы, и внимательный человек может все узнать, все, что для его спасения, все, что предлагает церковь для понимания, для нашего дела спасения, там все есть. Ну, вот если о любви, скажем, если говорить, сейчас Страстная Седмица, но ведь это же, вот это и есть проявление любви. То есть мы же знаем, вот мы все знаем, Бог есть любовь. Бог создал этот мир, он воплощенный, он любовь, я сказал, воплощенная, но еще даже не воплощенная. То есть Бог изначально – это любовь. Любовь даже к тому, что еще им не создано было, еще до создания мира. Иначе зачем создавать то, что не будешь любить? Он уже любил это, и он знал, каким будет этот мир. Он создал его, любя его, он создал его своей любовью. И создал для того, чтобы любовь эта там множилась, расцветала. Существа, которые им созданы, они бы жили в этом, в любви друг к другу и к нему, создателю их. Вот для чего был создан мир. Ну, потому что любовь не может не создавать. Понимаете, не может. Это творческий, даже не знаю, как сказать, сила. Импульс, сила. Ну, все это какое-то такое, знаете, сила. Но до того, как не было мира, не было импульсов, не было силы. Был только Бог, который нематериален. Вот как это? Ну, не знаю. Ну, не будем в это углубляться. Просто если вот подумать, ведь что такое Пасха наша? Что такое распятие? Зачем Господь предал себя на распятие? Потому что любовь, она всегда жертва. Она без жертвы не существует. Не существует, ее нет. Потому что если нет жертвы, существо, оно само в себе. Как только оно открывается для мира, здесь выбор такой. Или использовать этот мир для себя, то есть приносить жертву себе, своей жизни, то, что видишь вокруг, не знаю, там, пользоваться этим, пользоваться этим, пользоваться тем, для себя использовать это, или наоборот, себя предавать этому, 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 своему ближнему, своим детям, Богу, сначала Богу. Ты знаешь, что Бог тебя создал? Ну так воздай ему за то, что он тебя создал. Окажи ему любовь, он создал тебя в любви, по любви своей к тебе. Но окажи ему любовь свою. То есть соединись с ним узами любви. Он тебя любит, а ты его любишь или нет? Если ты любишь, ты не можешь не пожертвовать ему. Вот чем мы можем пожертвовать? Что нужно Богу? Ему ничего не нужно от тебя, вот, кроме любви, конечно. Но как выразить эту любовь? Ну вот предай ему то, что у тебя есть свое, то, что Господь дал тебе. Вот что это такое? Это воля твоя. Он сделал тебя свободным в своей воле. У тебя есть воля, которую ты можешь употребить на добро, на зло, которую ты можешь воспользоваться как инструментом добывания для себя, или предать эту свою волю в волю Божию и волю своего ближнего. Потому что всегда единение, оно, любое соединение двух каких-то душ, оно всегда есть умаление каждой этой души. Умаление. Потому что я один, я самодостаточен, как бы, в скорлупу, мне ничего не надо. Вот я. Когда я соединяюсь с другим в любви, в каком-то единстве, физическом, душевном, духовном единстве, я уже становлюсь половиной, я становлюсь частью единого целого, потому что муж, жена – одна плоть. Муж и жена живут единым духом. И значит, мой дух – это половина этого единства. Вот как? То есть это всегда жертва. Мы же знаем из своей семейной жизни, из жизни даже общества. Если ты любишь другого, ты отдаешь ему свое время, свои силы.
Причем с радостью, не как жертва, вот придется мне там заняться.
Разумеется.
И так, с радостью.
А любовь, она, желанием. Любовь, это жертва. Вот то, что я говорю про жертву, это же не та жертва, которая приносится из-под палки, понимаете? Принеси мне то, и то, и то. Совсем не то. Это жертва, это в том-то ее и драгоценность, она добровольная жертва. Я не могу ее не принести, потому что я вижу, что ближний мой нуждается в этом, а я его люблю, это моя часть, это часть меня. Я не могу, чтобы он страдал, потому что от этого страдает моя душа, да и мое тело, потому что вы все знаете, одиночество, даже не просто это физическое одиночество, а просто душевное одиночество, когда просто, может быть, иногда там не с кем там поговорить, просто некому пожаловаться. Это не духовные такие вообще вещи, но в общем, они связаны. Человек-то связан и с физическим своим состоянием, и с духовным состоянием, потому что человек един. Нельзя его разделить. Вот это вот духовное, а вот это твое физическое. Вот оно здесь процветает и блаженствует твое, а физическое твое умаляется и страдает. Так не бывает. Потому что если я добровольно жертвую своим физическим здоровьем и своими силами для ближнего своего, это все равно это делает меня сильнее, даже и физически сильнее. Потому что ближний мой, которому я отдал это, он вместе со мной, я ему отдал, а он мне отдает. Это всегда сильнее. Двое всегда сильнее, чем один. Даже не в два раза сильнее, а гораздо больше. Потому что между ними Бог, который велел так жить, который завещал так жить нам. И когда мы живем по этой заповеди, он нам помогает. А что может быть? Что может быть сильнее Бога, нашего Создателя? Никакие там ущербы наши, они не могут идти в сравнение с той силой, тем прибавлением, которое дает нам Господь, посылает нам. И в душу нашу, и духу нашему дает. И даже физически укрепляет нас. Даже физически укрепляет. Если мне не хочется, как говорить, какими-то такими вот словами всем известными, я как-то постарался от себя как-то выразить. Апостол ведь писал, вот мы же знаем все, что в Священном Писании написано. Видите, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидит, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Такая всеобъемлющая формула.
Это да. Ну и кто из нас может сказать, что вот мы в отношении к своему ближнему вот живем вот так, что мы никогда не ищем своего, не раздражаемся, не бесчинствуем, мы не радуемся неправде. И что мы все покрываем, и всему верим, и все переносим безропотно, без всяких там обвинений друг друга или как-то вот укорений. Ну, это же, я думаю, что вряд ли кто-то сможет так о себе сказать. Потому что мы слабые, наши души, они то с Богом, то само с собой. Из-за этого получаются все наши недоразумения в нашей жизни, в наших семьях, в отношениях с родителями. Смотрите, люди приходят, говорят, вот рассказывают, каются, как с родителями у них недоразумение. Потом приходят другие, скажем, приходят, как у них с детьми недоразумение. А иногда бывает так, что вот я помню, одна женщина, долго у меня она исповедовалась, вот рассказывала, как с мамой у нее, как она ее вообще просто доводит, мама ее, как она не может совершенно с ней найти общего языка, как это просто, это ужасно, это ну просто жизни нет. Никакой, понимаете, никакой жизни нет. Ну вот и прошло время, мама умерла. После этого начались тут же практически рассказы о том, как сын ее доводит, как с ним невозможно вообще найти общего языка, как это просто жизни нет никакой от сына. Потом появилась невестка, и начались разговоры о невестке. Ну вот что у нас происходит. И человек часто не может понять, что это у него, о чем я говорил. И не потому, что я такой прозорливый, но это же видно. Тем более, когда человек приходит к тебе день за днем, год за годом, и вот рассказывает, ну это же все ясно видно. Но человек бы сам бы должен бы вообще это увидеть. Вот, а мы даже не видим даже тогда, когда нам просто священник объясняет, пытается сказать, нет, мы часто спорим с ним. Видите, образец перед нами. Вот Страстная Седмица. Вот страдания Христа. Что он такого плохого сделал? Кому? Никому? Ничего. Ни одним словом. Ну, я хотел сказать, не укорил. Он укорил. Он укорял врагов своих. Врагов. Он видел их души. Но тот, кто приходил к нему с открытым сердцем, даже, может, не понимая, что он Бог, не зная этого, а просто желая, как вот к Иоанну Крестителю приходили люди на Иордан, которые хотели очиститься от грехов. Так к Господу приходили люди, страдая своими недоразумениями, какими-то своими болезнями. И Он избавлял их от болезней. Он объяснял им, в чем их вина, в чем их неправда. Люди пришли, привели женщину, которая была взята в блуддеянии. Господь, помните, Он сидел и просто что-то писал на песке, молча. Он сказал, что кто из вас без греха, первый бросит на нее камень. И начал писать на песке. Вот толкуют так, что Он писал грехи. Грехи людей, которые стояли здесь, вот рядом с этой женщиной, которые привели ее. Он писал на песке грехи. И один за другим они оставляли ее и уходили. И осталась она одна. Тогда он только поднял глаза и увидел, когда, что она одна стоит. И он спросил, помните, что, где же твои обвинители? Но это мы все знаем, всю эту историю удивительную. И как он сказал ей, кротко, совершенно, но строго. Строго, но кротко. Иди, очень не греши. Все. Но я еще, кстати, хочу обратить внимание. Смотрите, между прочим, мы говорим об этих людях, которые вот привели ее. Нужно было побить ее камнями вообще за этот грех. И они готовы были это сделать. Но посмотрите, вот как он эти грехи перечислял, и они от страха перед таким прозорливцем, который и грехи просто
перед
них, да, он видел и просто передавал им вот то, что он знает, все это. Как они уходили, мы часто так даже не делаем.
Вот я тоже слушаю вас, батюшка, и думаю, что это люди были все-таки другие. Боюсь, что вот мы сейчас еще бы начали упорствовать в том, что она-то все равно грешнее, а я-то не такой грешный, а я, может, и вовсе не грешный.
Да-да-да.
Вот в житейских ситуациях так и поступаем.
Я часто, знаете, что когда вот читаю Священное Писание, описание всех событий тех и житие этих людей, я вижу, что насколько же тогда люди были чище.
Да, вот невольно знаете, переносишь на сегодняшние дни, да. И уныние берет.
Ну, почему уныние? Порой. Почему уныние? Потом ведь нечестие дошло до того, что просто Иерусалим был разрушен. И весь народ вообще рассеян по всей земле. Ну, потому что даже вот эти люди, которые считали себя верующими, которые жертву приносили в храм, ну, самого главного, вот они не поняли. Но все равно вот эта чистота, все равно она удивительная. Даже этих людей. Но это не повод для уныния, потому что мы же должны понимать, что у нас происходило в последние все эти годы, как из нас вытравляли всякое вообще упоминание о Боге, о благочестии, вообще о заповедях Божиих, как нам не давали очищать свою душу. Это же все было с нашими дедами, отцами, дедами. Вот это все происходило на их жизни. И действительно, действительно, из многих, из очень многих, все это вытравили, все это вынули из души. Но родилось новое поколение, которое даже не слышало ничего об этом. Ну что же может быть? Что же может быть? Это, знаете, вот этот, вы, кстати, вот, и вы говорите, это печальное. Вот повод для печали, действительно. Потому что Господь страдал, но Он Бог, Он Бог. Он воскрес, понимаете? А здесь многие души вот так вот, проживя в таком нечестии и не имея желания, и вообще не зная ничего об этом, не имея желания покаяться, очистить душу, прислушаться к словам Божиим. Вот это действительно, это дело, вообще так подумать, дело очень печально обстоит. Вот об этом печалиться действительно надо. И часто, знаете, мне приходит в голову, потому что многие говорят, что ну что это такое? Вот вы это там, вы же священники. Ну, молитесь, ну, служите вообще. Зачем вы там разговариваете о том, об этом? Это вас не касается. Ну, оставьте это людям, которые специалисты в этом, которые знают все это, которые там расскажут вам. Ну, мы не только священники. Почему мы должны быть, как бы, знаете, поражены в правах, скажем так, как в советское время, знаете, было поражены в правах целые сословия, там, вернее, дети этих священников, уж не говорю, там, аристократы, там, и дворяне, не имели права и участвовать в выборах, и быть избранными, ну, нам, священникам, предъявлять какие-то такие вот, зачем это вам надо, вот, вы занимаетесь своим делом. Но мы граждане, часть этого народа, русский народ находится в очень неблагополучном состоянии духовном и душевном. И физическом. Видите, как все связано? Все связано. Даром, что ли, просто так нас Господь рассеял по земле, как евреев древних, в того времени, Христового времени, вот этого исторического периода. Ну, то же самое с нами произошло 100 лет назад. И сейчас опять происходит. То есть Господь продолжает нас рассеивать. То есть он видит, что мы не приходим в себя. Ну, видите, а тем более, что люди, не только народ, но и каждый отдельный человек, он же гибнет. Он без заповеди Божьей, без исполнения того, что Господь от нас хочет, ожидает, ну, невозможно. Невозможно ни спасение, даже просто человеческой жизни. Спасение жизни человека каждого, что он не может войти в Царство Небесное. Как, не войдя в церковь, можно войти в Царство Небесное? Невозможно. Мы знаем, что Царство Небесное внутрь нас, ну, как-то не очень видно. Когда, так сказать, мы насчет себя часто сомневаемся, ну, что такое, как мы так живем, как мы поступаем, где же там Царство Небесное, которое внутрь нас есть? Ну, а когда посмотришь на людей вообще Бога не знающих, здесь просто печально, действительно, вот печаль. А Страстная Седмица – это радость, радость ожидания Пасхи. Да, Бог страдает за наши грехи, но мы эти грехи Мы же их исповедуем, мы же на Страстной Седмице призваны к тому, чтобы усиленный пост соблюдать, побольше молиться, чем обычно, почаще приходить в церковь, участвовать в богослужениях. Удивительное богослужение этого времени, этой Седмицы. Вот живешь так, служишь, каждая литургия — это праздник, но когда вот подходит пост, как-то тревожно. Тревожно, как-то даже вот, чтобы выполнить все как положено.
Ну да, как экзамен, как испытание какое-то.
Да, вот, да, это верное, да, точно, да. Хотя там, может быть, уже и там и выучил то, что там нужно знать на этом экзамене, но все равно тревожно, тревожно, потому что, ну кто знает, вдруг, а ведь и враг тоже не дремлет, знаете, сейчас как подкрадется какой-нибудь страны, а потом вот, ну вот, ожидал отсюда, знаете, как ждем, бывало, с юга, глядь, он с востока лезет рать. Так что без золотых петушков нам приходится обходиться, а просто слушать голос Божий в себе и смотреть на то, чтобы вдруг как бы не зарапортоваться, не распуститься, знаете, не понадеяться на свою память, на свое там знание или на свое благочестие. Вот я неоднократно замечал, как только вот так немножко распоешься, так себя немножечко распустишь чуть-чуть внутренне, и какая-нибудь раз, и получается оплошка, или какой-нибудь рост провал. Бывает так. Который, кстати, может и внешне мне незаметно, то есть люди там стоят, ничего, а я-то про себя знаю, я-то вижу. Вот, так что нам нужно быть всем на этой седмице особенно бдительными, потому что враг как раз нас сейчас хочет запнуть, чтобы мы вот сейчас, вот когда нам нужно как раз собраться, вот, а мы бы раз и провалились куда-нибудь в какую-нибудь очередную ямку.
С этими пожеланиями мы и попрощаемся сегодня с нашими слушателями в канун Светлого Воскресения Христова.
Ну, храни вас Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Пройдем оставшиеся дни Страстной Седмицы со вниманием и благоговением, и постараемся встретить светлый праздник Пасхи достойно, достойно, насколько это нам возможно в нашем состоянии духовном. Храни вас Господь.